Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей повтор программы «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Вдова Джона Леннона наградит панк-группу Pussy Riot премией мира. В Хабаровске приняты меры против распространения фильма «Невинность мусульман». Вблизи Дамаска разбился правительственный военный вертолет. Йоко Оно, художница-вдова участника группы The Beatles Джона Леннона, наградит российскую панк-группу Pussy Riot премией мира Леннон Оно. Премия будет вручена завтра в Нью-Йорке супругу одной из участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой Петру Верзилову. Об этом сообщает международная правозащитная организация Amnesty International. Помимо Pussy Riot, эту награду получат еще 4 человека, в том числе американская активистка Рэйчел Кори, которая погибла под израильским бульдозером в секторе Газа в 2003 году и покойный американский журналист Кристофер Хитчинс. 17 августа три участницы Pussy Riot были приговорены к 2 годам лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлены предостережения о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма, в том числе видеофильма «Невинность мусульман». Об этом сегодня сообщает краевая прокуратура. Ранее с аналогичными просьбами к интернет-провайдерам выступили прокуратуры Чукотки, Республики Алтай, Хакасии, Кабардино-Балкарии, Омской области и Ингушетии. Власти России объяснили, с чем связано их решение о закрытии московского представительства американского агентства по международному развитию USAID. Как подчеркнули в российском МИД, эта американская организация через распределение грантов пыталась влиять на политические процессы в России, включая выборы различного уровня. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Среди организаций, получающих гранты от агентства США по международному развитию, правозащитный центр «Мемориал», Московская Хельсинская группа и Ассоциация по защите прав избирателей «Голос». Также USAID финансировала множество социальных проектов в российских регионах. Руководитель Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова узнала о прекращении финансирования проектов по наблюдению за выборами накануне поздно вечером. Вероятно, мониторинг голосования в ряде регионов России 14 октября под угрозой срыва.
Меня сейчас беспокоят октябрьские выборы. Поскольку российское правительство именно потребовало, чтобы USAID закрыли 1 октября, то у нас по серьезным ударом оказываются средства, которые мы получили для мониторинга выборов 14 октября.
Ранее представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд заявила, что американские власти узнали о решении прекратить деятельность USAID от российского правительства. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимал решение о закрытии агентства США по международному развитию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Северной Осетии сегодня вспоминают жертв трагедии в Кармадонском ущелье, где 20 сентября 2002 года в результате схода ледника Кулка погибли 125 человек, включая кинорежиссера Сергея Бодрова-младшего и его съемочную группу. Ежегодно сотни людей приезжают в село Гизель, чтобы возложить цветы и зажечь свечи у памятника жертвам природной катастрофы. Ледник остановился в нескольких километрах от этого населенного пункта. Поиски 125 пропавших без вести продолжались 1,5 года. За это время были обнаружены только 20 тел.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии сегодня вблизи одного из пригородов Дамаска Думы разбился военный вертолет. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение. Другие подробности инцидента не приводятся. Как сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Сирийский центр по наблюдению за правами человека, вертолет был сбит повстанцами. Правительство Сирии все чаще использует вертолеты и другие летательные аппараты в вооруженном конфликте с противниками режима, который длится уже 18 месяцев. Продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и повстанцами в столице Дамаска и городе Алеппо на севере страны. Вчера генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников сирийского конфликта к прекращению боевых действий и началу политического диалога. Президент США Барак Обама провел в среду в Белом доме неофициальную встречу с лидером демократической оппозиции Мьянмы, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Это была первая встреча Обамы и Су Чжи, которая находится в Соединенных Штатах 17-дневным визитом. Ранее в среду Су Чжи была вручена одна из высших американских наград – золотая медаль Конгресса, которую ее удостоили в 2008 году, когда оппозиционный лидер находилась на родине под домашним арестом. Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Голос Америки» о влиянии экономических санкций против Мьянмы на ситуацию в этой стране, Аун Сан Су Чжи заявила: «Было много заявлений о том, что санкции негативно сказались на экономическом положении Мьянмы, но я с этим не согласна. Возьмите, например, отчет Международного валютного фонда. Там ясно сказано, что влияние этих мер на экономику страны было несущественным. Я считаю, что эти санкции имели большое политическое влияние, и это помогло нам в нашей борьбе за демократию», — сказала Аун Сан Су Чжи. Премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро заявил, что в его стране уважают свободу слова и прессы, которая вольна выражать свое мнение посредством карикатуры. Эйро выступил в среду на пресс-конференции в Париже по поводу появления в популярном сатиристическом еженедельнике «Шарли Эбдо» карикатур на пророка Мухаммеда. Редакция «Шарли Эбдо» не скрывает, что карикатуры напечатаны в связи с нынешними событиями вокруг антиисламского фильма «Невинность мусульман».
Может возникнуть впечатление, что когда Шарли Эбдо критикует крайне правых католиков, все в порядке. Но никто не имеет права высмеивать исламских фундаменталистов. Это какое-то новое правило. Видимо, мы его соблюдать не будем.
Сказал на встрече с журналистами главный редактор издания, художник-карикатурист Стефан Шарбанье. Власти Франции запретили проведение в стране акций протеста в связи с этим фильмом.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня у нас в гостях заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня с нами также автор журнала «Forbes», преподаватель журфака МГУ и выпускник этого же факультета Андрей Верковский. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
А поводом для нашей сегодняшней встречи стала книга, которую написал Дмитрий Соколов-Митрич. И название этой книги вроде как бросает вызов всем журналистским факультетам Российской Федерации, потому что название такое «Реальный репортер». Почему этому не учат на факультетах журналистики?
Почему нас этому не учат на журфаке?
Почему нас этому не учат на журфаке? Потому что сам Дмитрий тоже учился на журфаке, и он считает, что вот этому не учат. Правда, он учился давно, вдруг уже учат, это уже скажет об этом Андрей, может быть, годы прошли. Но это мы обозначили тему сегодняшнего разговора, вопрос мы сформулируем чуть позже, а пока начнем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
Тут я должна первым делом сообщить нашим уважаемым слушателям, что «Радио Свобода» тоже в центре внимания прессы скоро окажется, и уже несколько дней, наверное, в центре такого внимания. Я приношу свои извинения, что я не могу рассказывать подробности и детали, потому что у меня нет таких полномочий. Я призываю всех, кому интересно, что происходит на нашем радио, на нашей станции, в нашей редакции, следить за новостями на нашем сайте, в Твиттере, в социальных сетях. Вот, собственно, все, что я могу сказать по этому поводу пока на эту минуту. И вторая новость из второе событие в мире прессы – это иск. Кассационный иск, который подал обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин против Фонда Федерации, против Владимира Киселева, который в свое время выиграл все суды у всех журналистов, у «Коммерсанта», у «Новой газеты», у «Московского комсомольца», у того же Минкина. Может быть, вот в двух словах, Дмитрий Соколов-Митрич, напомните историю, вот почему обиделся, за что обиделся на прессу Киселев, в чем она его упрекнула?
Ну, насколько я помню, пресса упрекала Киселева в том, что то мероприятие, которое было благотворительное якобы мероприятие, на котором выступал Путин, пел песню «Blue Beverly Hills» и собирал деньги, ну, под это дело собирали деньги на помощь больным детям, оказалось, что, в общем, деньги никуда не пришли, по крайней мере, по результате журналистских расследований. И дальше завязалась очень долгая дискуссия заочная, в которой, значит, Киселев утверждал, что пресса ничего не поняла, но при этом ничего не уточнял, а пресса утверждала, что нет, все она поняла, и на самом деле все это было, в общем, и Путина подставили и так далее. Вот, и Минкин был, видимо, одним из тех, кто об этом написал.
Да.
И в результате последовала целая серия исков от Киселева, которые он выиграл, в том числе против Минкина. Но теперь, насколько я понимаю, в Верховном суде, Верховный суд решил иначе.
И это первая победа. И, уважаемые слушатели, тут такая деталь не очень приятная в связи с этой победой. Дело в том, что о том, что выиграл Минкин суд, сообщили радиостанции, сообщила наша радио «Свобода», сообщила «Эхо Москвы», «Интерфакс». Но почему-то, вот к большому удивлению коллег из «Московского комсомольца», об этом не рассказала ни одна газета. Я сегодня проверила. Ни «Коммерсант», который тоже выиграл этот суд, но ни «Известия», ни «Комсомолка». Это странно, потому что, казалось бы, я понимаю, что газеты не любят писать друг о друге. Газеты не очень любят писать о премиях, которые получил там журналист из другой газеты. Но это не премия, это информационный повод. Это вы сами оказывались в такой же ситуации. И вот, наконец, из этой ситуации, из неприятной, из большого там, вот, денежного ущерба, который вы понесли, выход найден. Вот нашел человек выход и выиграл. И, конечно, стоило бы об этом сообщить своим читателям. Я мораль читать, конечно, не собираюсь, но все-таки было бы приятно прочитать об этом и в газетах тоже. Вот об этой победе Александра Минкина. Но мы завершаем на этом рубрику и продолжим после анонса.
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио «Свобода». С вами Дмитрий Соколов-Митрич, замглавного редактора «Русский репортер» и автор книги вот, о профессии журналиста, почему этому не учат на журфаке МГУ. И с вами Андрей Вырковский, преподаватель этого факультета. И вот свои сообщения на тот вопрос, который вам сейчас задаст Дмитрий Соколов-Митрич, присылайте на пейджер в Москве 660-1046. Теперь нужно, по-моему, добавлять 8495. А также номер для СМС +7 903 743 2801. Дмитрий, с каким вопросом по сегодня вы обратились к нашей аудитории в связи с темой, которую мы будем обсуждать сейчас?
Ну, этот вопрос простой, а вот по вашему мнению, чему надо научить журналистов? Начинающих журналистов, то есть вот, чтобы через 10, 15, 20 лет, что должны уметь журналисты из того, что они не умеют сейчас?
Угу. Давайте, знаете что, тогда начнем сразу. Вот есть какие-то вещи у вас очевидные, с которыми даже я их даже читать не буду, потому что спорить-то. Правда же, Андрей, вы согласитесь, что есть какие-то очевидные вещи, которые, да, должен знать репортер, и он, наверное, их знает?
Ну, хотя бы правила русского языка в общих чертах.
Правила русского языка, правила, ну, я не знаю, правила детали, что нужно уметь находить деталь, нужно писать ярко. Ну, есть какие-то вещи, с которыми мы просто не будем спорить. Но есть тут вот один момент, с которого сразу бы хотела начать обсуждение, и я его прочитаю. Не вздумайте спасать мир. Как только вы начнете профессионально заниматься спасением мира, хоть целиком, хоть частично, вам надо срочно менять профессию. Уходить или в политику, или в благотворительность, или в правозащиту. Защиту или еще куда-нибудь. Сотни ваших героев, читателей и просто доброжелателей будут призывать вас срочно кого-нибудь или что-нибудь спасать. Будут стараться сделать из вас журналиста одной темы или одной идеологии, то есть не журналиста. Если в ваши планы не входит менять профессию, вежливо кивайте, обещайте подумать и идите своей дорогой. Журналист – человек отстраненный, особенно репортер. В этом не цинизм, а ценность репортерского взгляда. Не питайте иллюзий, вы никогда не измените этот мир. А если вам даже удастся в нем чуть-чуть что-то сдвинуть с места или переставить, не факт, что это изменение будет к лучшему. Вы занимаетесь своим делом, мир занимается своим. Получится у вас на что-то позитивно повлиять, хорошо, но нет смысла делать это целью вашего труда. Я не знаю, Дмитрий, вы понимаете, тут такое дело. Я не уверена, что... Ведь, по сути, вы сами говорите о том, что не занимайте позицию. Не занимайте позицию.
Нет, ну, можно я для начала Давайте. Немножко, буквально два слова... о том, что это за книга, потому что это имеет отношение к, вот это, к этому высказыванию. Я в этой книге с самого начала говорю о том, во-первых, как она появилась. Да? Последние 4 года в своем блоге я просто совершенно хаотично, время от времени, там, как Бог на душу положит, писал такие как бы соображения на тему профессии журналиста, на тему карьеры вообще, на тему там, смысла жизни вообще и так далее. Но это в привязке к профессии репортера. Вот, в результате в какой-то момент те, кто читал, они стали спрашивать, а вообще, может быть, издать этой книжкой отдельно, и в итоге вот я подумал, почему бы нет, и получилась эта книга. Но с самого начала я как бы заявил, и в книжке это есть, и в блоге, и я постоянно об этом напоминал, что не надо воспринимать это как руководство к действию, да, это просто вот мои личные соображения о профессии. И я целью этой книги ставлю не то, чтобы люди все как бы следовали этим принципам, которые у меня изложены, следовали там тем советам и так далее, а чтобы это просто в них самих зажгло какую-то искру, сгенерировало какой-то творческий процесс в них самих, чтобы они сами тоже начали всерьез задумываться о своей профессии, и, возможно, у них возникнет совершенно другой подход к профессии, да. Но просто это некий такой стартер для того, чтобы у них внутри тоже начался процесс осознания себя в профессии.
Ну ладно, но все равно вы рекомендуете, все равно это ваша рекомендация.
Это моя позиция, что
вы считаете, что надо так.
Там еще у меня есть отдельное соображение о том, что репортер вообще не должен иметь гражданской позиции. Я имею в виду репортер, не журналист вообще, а репортер. Да, потому что в отличие там, от того же публициста, колумниста, который высказывает свою позицию, и читатель, он и воспринимает именно этот текст как позицию автора, да, и таким образом это не манипуляция, да, потому что читатель может соглашаться, не соглашаться, это. А репортер, он едет для того, чтобы передать, ну, что он глаза, уши, нервы, совесть аудитории, да, в этот момент. И если он начинает гнуть реальность под свою позицию, если он начинает как бы пытаться в каких-то целях, пускай даже самых благородных, изложить несколько как-то иначе чуть-чуть то, что он видит, да, тем самым оправдывая это там, тем, что он будет ну, там, как-то изменит мир к лучшему и так далее. Это, на мой взгляд, просто подлость и свинство по отношению к аудитории.
Ладно, я у вас кое-что еще спрошу по этому поводу. Но сначала послушаем Андрея Вырковского, что он скажет по поводу вот этого фрагмента, вот этого. Не надо иметь позицию, нужно быть отстраненным, не нужно влипать ни в какие там истории. Я имею в виду, ну, наверное, не нужно возиться с каким-то конкретным жалобщиком.
Нет,
да?
нет, по тому, если когда человек на месте разобрался, конечно, репортер по отношению к этому конкретному случаю уже может там, иметь позицию. Но когда он едет туда, да, когда он общается с людьми, когда он пытается там, честно для себя ответить на вопрос, там, что все это значит, он в этот момент он должен быть все-таки максимально похож на белый лист.
Как вы вот, воспринимаете этот совет или рекомендацию молодым журналистам?
Ну, что самое интересное, я могу поспорить со многим положением этой книги, но вот именно с этим я абсолютно согласен, потому как здесь два посыла. Посыл номер раз. Если, как преподаватель могу сказать, у молодых людей и так слишком много позиций абсолютно необоснованы. Вот если мы начинаем еще втолковывать, что вы имеете ее, и поезжаете на место и смотрите, как все это происходит, и потом выкладывать свою позицию, ничего больше мы не получим, кроме откровенно максималистского бреда. А второй посыл – это то, что репортер действительно не должен иметь никакой позиции. Он приезжает и видит, и как бы иногда сухие числа, сухие данные, они дают больше, чем любая, ну, адекватно выраженная позиция, если она есть. Вот, и скажу честно, из последних книг, которые я прочел, наибольшее впечатление, прочел именно о России, наибольшее впечатление меня произвел старый уже отчет Зубаревич о российских регионах. И сухие цифры, сухие числа произвели мне больше впечатления, чем любая позиция автора, который бы писал об этом. То есть позиция в данном случае, считаю, не нужна для репортера, она вредна. Для колумниста, да.
Хорошо, тогда вы потом расскажете, с чем вы не согласны, а я поспорю с Дмитрием Соколовым Дмитриевичем сама. Дмитрий, а вы рискнете разрешить мне рассказать одну историю из вашей личной биографии, про которую вы могли уже забыть? Вот даете давайте согласие на всю аудиторию рассказать эту историю?
Ну, давайте.
Рискуйте.
Надеюсь, что я не забыл.
Ну, вы даже можете ее и не знать. Это как бы история о вас, но вы можете ее не знать, потому что я буду цитировать другого человека, третьего человека. Я буду цитировать Егора Яковлева. Когда-то Дмитрий Соколов-Митрич работал в общей газете у Егора Яковлева. Егор его обожал. Эта газета просто его носила на руках, он печатал там огромные репортажи. Его очень любили. И вдруг он решил из этой газеты уйти, перейти в «Известия». И вот, наверное, может быть, мы с вами два человека, которые уходили выбили из общей газеты без скандала. То есть Егор его отпустил совершенно спокойно и объяснил мне, почему он отпустил его, во-первых, спокойно, а во-вторых, чем он его поразил, Соколов Митрич. Соколов Митрич пришел к Егору, как он рассказывал мне Егор, и сказал: вы знаете, Егор Владимирович, вот вы все как-то, вот вы в какой-то депрессухе, вы все в прошлом, вы все воюете с этими там смельницами. А тут пришел молодой президент, новый, это был там 2000 год, начало 2001. Я как-то хочу, чтобы вот жизнь строить, менять что-то. Ведь она идет вперед, а вы остаетесь в прошлом. И я ухожу в «Известия», потому что с «Известием» я связываю большие надежды на хорошее, на какие-то перемены. И Егор был так потрясён, он такого никогда еще не слышал. И он сказал: ну, конечно, я его отпустил строить вот эту новую жизнь в «Новой газете». Такая чудесная история. Это я к вопросу оппозиции, что все-таки, при том, что вы свободны, ведь вам же никто не вредил, не мешал писать вот эти ваши репортажи в «Общей газете», вы все-таки ощущали какое-то давление, там, идеологическое давление редакции, тенденции. Вот что-то такое вы на себе чувствовали, что захотели изменить. Не просто же так.
Честно говоря, я не помню этот разговор. Я помню, что, да, я ушел мирно, ну, по крайней мере, в отношениях с Егором Яковлевым. Не все там это восприняли мирно. Но я помню свои ощущения, да, когда я уходил из «Общей газеты». И я не помню таких формулировок, чтобы я говорил, но я помню, что действительно мне хотелось не то, что там строить новую жизнь, там, и новый президент и так далее, хотя, как и все, как и многие в то время, как бы, у меня как были какие-то иллюзии.
Да, иллюзии были, вот, в отличие от других сотрудников редакции.
Но мне, как бы, действительно, в какой-то момент в «Общей газете» стало немножко узковато именно в идеологическом смысле. Там все-таки это была такая газета, очень такая остро-либеральная, у нее была жесткая идеологическая позиция, вот, и я страшно благодарен на этой газете за те 5 лет, которые я имел возможность там как-то экспериментировать и себя искать. Но в какой-то момент мне действительно захотелось как бы вот быть более свободным во взгляде на мир, да, потому что там, ну, бывали даже случаи в «Общей газете», что вот я привозил какой-то репортаж, который там возникала дискуссия, вот почему это именно так, а не так, вот, то, что не соответствует там нашим ценностям и так далее. Мне хотелось в этом смысле не то, что найти какие-то другие ценности, а просто, ну, как на тот момент мне казалось, в общем-то, так оно и было, «Известие» было в этом смысле более нейтральное, да, то есть она допускала более широкий диапазон внимания на мир. Вот. Ну, вот интересно, я, честно говоря, уже, видимо, память мне подобрала.
Да, но это давно было, это все-таки, слава богу, 12 лет назад, прошло. Да. Не 20.
12.
Да. Так вот, и еще один вопрос. Опять вот в связи с этим, я в вашей книге, теперь возвращаемся снова к книге. Вот сказал же Андрей, что это книга очерков, которая перемежается вот с такими советами, рекомендациями журналистов. Я смотрю, что в вашей книге вы пишете, у вас идет очерк о Курске, о том, вот Путин в Курске, в Ведяево. Угу. И ведь это попало на период вашей работы в «Новой газете», в «Общей газете».
Нет, это «Известия».
Это уже «Известинский», потому что в этой, конечно, я бы уже не узнала, скажем, «Общую газету» в описании того, как Путин разговаривает с людьми. Вы уже из него все-таки, вот если тогда его все, ну, как сказать, замочили и считали, что люди его не восприняли, вы уже говорите, что по сравнению с тем, как они других принимали, они его уже считают, что обласкали. То есть это уже какой-то другой, совершенно оправдывающий, совершенно спокойный уже взгляд на эту ситуацию.
Нет, ну да, во-первых, все-таки в этом описании этой встречи там и достаточно ясно дается понять, что в какой-то момент он просто начал людей покупать, да, там вот пособиями и так далее, такая пошла прям торговля, да. Вот. А во-вторых, все-таки, ну, я помню хорошо эту командировку, нам удалось пробиться в Ведяево, причем совершенно обычным образом, мы просто позвонили начальнику штаба Северного флота и попытались с ним по-человечески поговорить, и нам удалось его убедить нас туда официально пустить. Все остальные, там было полтысячи человек в Мурманске со всего мира, и все пытались как-то партизански куда-то проникнуть. Вот. И когда мы приехали в Ведяево и стали общаться там и с местными, ну, самими моряками, и с родственниками погибших, и вообще наблюдать всю эту жизнь, но вот это как раз тот случай, когда ты блокирован от этой информации, тебе все кажется... У тебя позиция, да, вот что там вот государство опять там показало свой звериный лик и так далее. А когда ты там оказываешься на месте, когда ты видишь этих действительно моряков, этих людей, которые готовы там действительно жизнь отдать за родину, таких идеалистов, романтиков, там, особенно молодые, и когда ты видишь этих родителей, у тебя все-таки меняется совершенно картина мира, и главное вот свойство репортера в этой ситуации, это позволить себе все-таки перешагнуть через вот то, что тебе кажется своими принципами и так далее, а на самом деле просто это вот ты держишься за иллюзии. Воспринимать реальность в том виде, в каком она есть. И, собственно, этот подпись к этому репортажу, то есть подзаголовок был к этому репортажу, почему в эти там вот 7 дней или сколько там, не помню, как там, вот я уже сейчас сам не помню. Ну, в общем, там у меня были претензии скорее к обществу, чем к государству, потому что действительно в этой ситуации себя повело общество очень некрасиво, начиная там от таксистов, которые в Мурманске в 3 раза взвинтили цены, и заканчивая даже нашими коллегами, которые, в общем, страшно спекулировали на всей этой истории.
Ну, а мне это все-таки показалось, что Путин в таком обеленном уже виде предстал в этом репортаже, потому что вы работали уже в «Известиях». Вот мне... Нет, не согласна.
Нет, во-первых... в тот момент, действительно, когда это сейчас вот все там ругают Путина, тогда Путина все скорее хвалили.
Почему? О, нет, тогда его ругали еще больше.
Нет, но все-таки это нет, это был такой всплеск вокруг Курска, но вообще все-таки тогда многие искренне как бы относились к Путину хорошо. И в этом смысле вот этот вот эпизод, он написан так достаточно прохладно даже. Вот, и... Ну и при этом действительно, ну вот если я вижу, что обстановка была накалена, с приездом Путина она разрядилась, ну что я должен писать, что она не разрядилась, что она еще больше стала накалена?
Одним словом, есть целый пункт у Дмитрия в книге. Установка, редакционная установка, существует ли она вообще? И он говорит, что умная редакция – это та, которая не дает никакой установки вот, идеологической, когда репортер отправляется на место событий.
Идеологическая,
либо он может дать одну... Ну вот, редколлеги, отправляя человека на задание, может дать одну установку. Вот, например, я просто приведу тогда пример из своей жизни. Я работала в «Московских новостях», меня отправили вот в ближайший белорусский Воршу на референдум по поводу Лукашенко. Вот ведь там 90%. И, наверное, мои «Московские новости» хотели, чтобы я написала репортаж. Ну, наверное, может быть, вот закладывалось, что есть там какие-то подтасовки, на людей дают. А я написала ровно полосу текста о том, что они абсолютно искренне, то есть они абсолютно душой и сердцем голосуют за Лукашенко. И мне дали премию $50 тогда уже за это. Никто меня за это вот не терзал, не упрекал, потому что это было убедительно написано, что он получил свои 90% тогда в 98-м году честно. Вот это умная редакция у вас в книге.
Ну да, главное, чтобы это, чтобы не было написано, главное, чтобы это было написано там талантливо, убедительно, и не просто там убедительно в смысле манипуляционном, а в смысле, что действительно это как бы все основано на фактах, и логичный вывод из них делается. И чтобы какая-то было то, что мы называем прибавочной стоимостью текста, да, то есть это, ну, чтобы в каждом репортаже было что-то, какая-то новая ясность, какое-то новое знание.
Ну, да. Вот я спрошу Андрея Верковского. Можно ли научить журналиста на факультете журналистики независимости от редакционных установок, способности отстоять свою позицию, свою точку зрения и оказать сопротивление, когда явно закладывается какая-то идеология в репортаж, который он может привести с мест событий редакции? Этому можно научить?
Я думаю, невозможно научить честности и совести. И если человек... например, ставить своей целью своей жизни приносить в редакцию джинсу и тихонечко пропихивать, это его личные проблемы, и никто научить этому не может.
Сопротивление.
Я сказал совесть. И честность. Вот, если у человека это есть в голове, то исправить уже практически невозможно. Научить тому, что ты повышаешь свою личную капитализацию, когда ты бодаешься до последнего и пытаешься отстоять свое я и свой репортаж, свой текст, этому вполне можно. Вообще научить можно многому, за исключением ну, таких вот именно личностных вещей. Я так думаю.
Вот пишет нам Николай, главное для журналиста не писать красиво, а писать правдиво. А вот нынешние выпускники журфака пишут, как школьники сочинений, и свои короткие мыслишки возводят в истину последней инстанции. Нынче нужны Минкины и Познеры, а их раз-два и обчелся. Николай, ну вот ну вы, откуда вы знаете, как пишут выпускники журфака? Вот вы просто даже приведите нам фамилии выпускников журфака, которые написали эти школьные сочинения. Я, например, когда читаю газеты или интернет, я не знаю, выпускник ли это журфака. Это же нужен специальный. Как... Вот спрашиваю еще раз Андрея, вот выпускается человек с факультета, вы уже знаете, как он пишет, как
если,
он мыслит?
Если я работаю с ним, да, и за некоторых людей я готов поручиться. И
перед редакцией?
Перед редакцией. Я знаю, что и как они могут написать, потому что, по большому счету, и в этом, кстати, я не совсем согласен с Дмитрием, что вот это, на журфаке этому невозможно научить. Журфак учит, нынешние журфаки могут научить очень многому. Я могу научить, например, ну, не знаю, писать новость нормально сделаем. Легкая аналитика пойдет. Очень сложно научить писать колонку, для этого уже нужен совершенно другой склад ума. И, кстати, репортажу тоже. А новостные жанры, лайт-аналитика, вполне только так. Но проблема нынешнего поколения, по-моему, вот того, которое приходит на журфаки и все остальные вузы, это вовсе не профессионально-технологическая проблема, это проблема дефицита, нехватки мотивации. И вот это, по-моему, гораздо более серьезная проблема, чем чисто технологические вещи.
Мотивация в чем?
Во всем.
В профессии,
во всем.
В жизни.
И в жизни, и в профессии, во всем. Я не знаю, в чем здесь проблема. Проблема там, в отсутствии социальных лифтов, либо в их наличии, либо проблема в том, что юность этих молодых людей пришлась на тучные годы. Не знаю, но хотят они меньше и хотят менее устойчиво, чем люди, которые работали в профессии 10 лет назад.
Тучные, в смысле, скучные, вот в эти, в серые. В это серые.
Я сказал тучные, да. А
ну,
не скучные.
Вот как Рокфеллер сказал, что главное, что, или Форд, по-моему, сказал, да, что лучший стартовый капитал для молодого человека – это бедность.
Да они не голодные. Это... Вот, да, вот поколение они не голодные. Совсем нет.
Ну что ж, мы перейдем на новости. Перед этим расскажу, что в 7 часов во времени гостей у Виктора Лизункова будет очень интересный гость. Правда, эта передача пойдет по вторе, потому что Виктор в отпуске, но уже с понедельника он выходит на работу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Художница Йоко Оно, вдова участника группы The Beatles Джона Леннона, наградит российскую панк-группу Pussy Riot премией мира Леннон Оно. Премия будет вручена завтра в Нью-Йорке супругу одной из участниц Pussy Riot Надежды Толокунниковой Петру Верзилову. В Хабаровском крае 9 крупнейшим интернет-провайдерам объявлены предостережения о недопустимости распространения в интернете материалов, содержащих признаки экстремизма, в том числе видеофильма «Невинность мусульман». Об этом сегодня сообщает краевая прокуратура. В столице Кабардино-Балкарии и Нальчике в ходе спецоперации были убиты 7 боевиков, в том числе 2 женщины. Сегодня же на части территории Нальчика был введен режим контртеррористической операции. Мосгорсуд перенес на 10 октября рассмотрение жалобы оппозиционера Алексея Навального на решение суда низшей инстанции о взыскании с него 30 тысяч рублей в пользу члена партии «Единая Россия» Владимира Свирида за высказывание о том, что в «Единую Россию» может вступить только жулик и вор. Нападение 11 сентября на американское консульство в ливийском городе Бенгази было терактом, который, скорее всего, не был заранее запланирован. Об этом заявил директор Американского национального центра по борьбе с терроризмом Мэтью Олсон. В Индии оппозиционные партии и профсоюзы организовали сегодня однодневную забастовку против планов правительства открыть индийский рынок розничной торговли для известных мировых сетей супермаркетов, чего опасаются владельцы небольших магазинов. В ЮАР сегодня возобновляется добыча платины на шахте Марикана после достижения договоренности с правительством о повышении заработной платы.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, а в эфире у нас Дмитрий Соколов-Митрич, замглавного редактора журнала «Русский репортер» и автор книги. Вот о профессии репортера, о том, чему не учат на журфаке. Это сборник очерков, которые написаны были в разные годы, очень хороших. Знаете, извините, что я зову их не репортажами, а очерками. Вот мне все-таки кажется, что это у вас там, во-первых, даже диалоги, эти длинные диалоги, такие книжные, немножечко литературные уже, это все-таки больше на очерк тянет. Андрей Бырковский, вы меня поддержите? В этом, что там уже не столько репортаж, сколько очерк во многом.
Смотря какие. Например, «Беслан» это чистой воды. «Беслан» это чистой воды очерк, конечно, и ломаная структура, ломаная композиция, хотя, по-моему, это лучший текст книги. Вот. А так, есть классический репортаж, да.
И назову телефоны, по которым нам можно звонить в этой части программы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 1046. Добавляйте 8495. Плюс 7903 743 2801. Это номер для СМС. Послушаем, вот у нас уже 2 слушателя на проводе. Давайте звонки примем, потом прочитаю очень важное сообщение от нашей слушательницы Савельевой. Марина из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Вот вы знаете, мы все... полностью, абсолютно, то сказать, в своем отношении к жизни, к власти, зависимо от репортеров, от газет, от телевидения. Вот я сейчас стою около окна, что я вижу? Реку, машины, деревья, небо. Я ничего больше не вижу. Я не вижу там власть, я не вижу, где, так сказать, убивают людей. Я ничего, полностью, абсолютно в своем мировоззрении зависимо от вас. Вот вы понимаете вот свою ответственность?
Как, и вот я еще что хотела сказать. Прекрасный вопрос, да, скажите еще.
Да, и я еще хотела сказать вам, что вот вы же выполняете, ну, я не говорю о том, как ваша книга личная, а вот так, как репортер, выполняете редакционные задания. Ну, камешек, говорят, сложите, вам сказали, напишите. И редакционное задание, оно зависит от не вашей позиции, а от позиции редактора, наверное. Иначе вас не поместят просто вашу заметку в газету. Вы понимаете, вот как людей вы, можно сказать, обволакиваете, совесть, не совесть, вы же на работе.
Вот. Спасибо, Марин. Это очень хороший и важный вопрос. Во-первых, об ответственности репортера перед читателями, которым он рисует, это же они его глазами смотрят на мир. Раз. Во-вторых, об ответственности, когда... Ну, это уже совсем другая, это история цензуры. И, между прочим, я знаю, что в газете «Известия», где вы работали когда-то, были случаи, когда привозил репортер репортаж, и по некоторым причинам, это был блестящий репортаж, его выкидывали, ну, не ставили в номер, потому что, ну, допустим, просто вот ситуация. Он приехал в какую-то область, где губернатор, например, один из спонсоров издания или там какого-то ралли, который они проводят вместе. Ну, например. То есть просто есть ситуация, когда не берут работу репортера, потому что она критически оценивает вот деятельность администрации, с которой в данный момент у редакции существует партнерство. Такое бывает. А вот об ответственности, правда, вот что вы скажете, какой хороший философский вопрос.
Ну, у меня даже в «Известиях» за 8 лет, хоть при разных редакторах, не было случая, чтобы мой репортаж не ставили.
А с дракой? А что-то было с дракой, когда били, когда избили русского в Санкт-Петербурге? Не было у вас никакой ситуации?
Нет, у меня было про то, как убили чемпиона вот по
нелюбленному. Там не было проблемы
никаких
никакой?
Никаких проблем не было. Хорошо, значит, более того, бывали случаи, что в аналогичные, ну, похожие события я ехал освещать, и в одном случае я находил им подтверждение, в другом случае я находил, что никакого подтверждения, что все это, в общем, раздутая утка. Ну, один случай — это Кондопога, а другой случай тоже такие же межнациональные столкновения в Знаменске, в Астраханской области. И в Кондопоге действительно все было, и там у меня вышло даже два репортажа. А в Знаменске выяснилось, что это просто абсолютно раздутая националистами история, которой на самом деле просто не было фактически. Вот. И тот и другой текст стал без всякой, даже не то что цензуры, а редактуры.
Ну вот. Так вот, когда пишете, вы думаете, что вашими глазами сейчас Марина увидит вот историю, которая случилась в Саратове с разрушением города, например? Вот вы об этом думаете? Или мне, честно говоря, в голову бы не пришло об этом задуматься?
Нет, я, конечно, в каждый момент времени я, конечно, не думаю о том, что моими глазами кто-то смотрит, но просто уже за 17 лет выработался навык такой, что я все-таки должен думать не как я вот сам по себе, а как взвешивать каждый раз происходящее на каких-то вот более серьезных весах. Да? Ну, то есть, например, я вижу там какую-то ситуацию, в которой мне всегда казалось, что в этой ситуации надо поступать так. Но я вижу, что передо мной вроде адекватный человек, да. Он вот в отличие от меня, он оказался реально в этих обстоятельствах. И вот он поступил вот так, а не так, как мне, может быть, казалось правильным. И я пытаюсь поставить себя на его место. Это очень, очень такой эффективный метод, да. Просто вот поставь себя на его место и подумай, вот, а ты вот, как бы поступил в этой ситуации. Одно дело там сидеть на кухне, разглагольствовать, да, там, как правильно, как неправильно. Другое дело вот оказавшись в реальности. То есть я просто стараюсь, чтобы каждый вывод какой-то, который мной сделан на местности, чтобы он был максимально ответственен, как бы не перед моими какими-то принципами, а перед реальностью, да, то есть перед опытом. Все через опыт надо пропускать, через собственное.
Ну вот пишет Савельева следующее. Если следовать позиции Дмитрия Митрича, не пытаться журналисту изменить мир и быть отстраненным, в таком случае вся литература, философия, которая призывает изменить мир к лучшему, теряет смысл, так как вся жизнь фактически это противостояние добра и зла, и порядочному человеку просто констатировать зло и не пытаться противостоять ему. Такая позиция автора очень вредна для журналистики и противоречит всей великой литературе.
Знаете, может быть, мир — это и противостояние добра и зла, но граница между добром и злом, она проходит не между там одними людьми и другими. К сожалению, гораздо сложнее, да? То есть очень чаще всего она проходит по сознанию конкретных людей. То есть один и тот же человек может творить добро, может творить зло там утром и вечером, да?
И вот так просто сказать, что вот эти хорошие парни, а эти плохие парни, ну, это очень сильно упрощает ситуацию, и это как раз само по себе зло, если репортер вот исходит из такой позиции.
Но я все равно, я с обоими собеседниками не соглашусь, что вот они все призывают к отстраненности. Да не будет никакой отстраненности. Да даже в деталях можно писать репортаж без единого лозунга и без единой вот своей публицистической какой-то фразы, и в деталях уже будет все понятно, кто прав, кто виноват. И подбор деталей уже совершенно картину мира показывает.
Еще раз повторю, уточню, да. Когда я говорю про отстраненность, я имею в виду не про результат работы, не про текст. В тексте, конечно, невозможно.
Не про влияние его, которое
накажет. Да, в тексте невозможно изложить. То есть можно, конечно, даже если просто изложить тупо факты, все равно можно их по-разному расположить, можно не все факты упомянуть, там можно в газете в разном месте поставить и разное внимание привлечь. Понятно, что это все равно как бы может быть инструментом манипуляции. Но я имею в виду, что в процессе работы на местности, да, когда человек собирает факты, когда человек оценивает, когда человек анализирует, когда человек честно пытается для себя решить, как бы вот, что происходит и в чем суть события, вот в этот момент он должен быть максимально отстраненным от каких бы то ни было идеологем, от собственной позиции, от собственных принципов. Но когда он уже сел писать, когда он уже излагает, разумеется, там невозможно этого избежать, и, в общем-то, не нужно. И мои репортажи, они вовсе не такие, не западного типа, где просто изложены факты, а вы думайте сами, да. Но все-таки там минимум я, там максимум просто какие-то детали, которые, возможно, говорят сами за себя, но, опять же, я их выстраиваю не для того, чтобы как-то манипулировать сознанием, а для того, чтобы сформировать то ощущение, которое мне на местности в результате вот этой вот отстраненной работы показалось максимально объективное
ощущение. Мы послушаем звонки Марка, потом Вадима, а потом я попрошу Андрея Вырковского все-таки перечислить, с чем он не согласен в этой книге. Марк из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы в самом начале коснулись одной темы, и жаль, что проскочили ее, а именно о связи. Все-таки, да, репортер должен быть максимально правдив и независим, но вот вы коснулись именно фигуры главного редактора, который тем замечательнее, если он в душе все-таки остался настоящим журналистом и репортером. Так вот, заметьте, зачем он нужен? А именно, чтобы не давать действовать слишком легким, пусть и мощным там поветрием, трендом. Вот вы были целиком устремлены в будущее, а вот старый мудрый Егор Яковлев, он знал, что мы с прошлым еще не рассчитались, что это еще тяжелый случай. И, возможно, он даже поэтому и в конце концов прекратил свой проект «Общей газеты», потому что оказался не в силах совладать с этим общим вот движением, порывом. Дело в том, что связь это обязательно. Есть, конечно, фрилансеры. Я знал пару хороших фрилансеров, но они, как бы сказать, сами себе были главные редакторы. Вы сейчас заместитель. Я очень надеюсь, что вы станете вот таким главным редактором, который сможет действительно выдерживать курс, а не поддаваться веяниям, и который сможет создавать и вести издания, которые без него не пропадут. Для этого надо быть, конечно, близким к гению. Я знаю только одного сейчас такого. Это Владимир Чернов, главный редактор журнала «Стори». Ну, это к слову.
Спасибо вам, Марк, очень хорошее, замечательное выступление. Я все-таки уточню. Вот я, вот хорошо, у меня сейчас еще лучше детали этого разговора. Я все-таки вспомнила с Яковлевым. Все-таки действительно речь шла о фигуре Владимира Путина. Что вот все газета, вот он молодой вроде и только что начал этот президент, а же газета его все тюкает и очень критически к нему относится. Там даже не то, что в прошлое, а именно к Путину. Вот она очень критически тогда относилась, «Общая газета». Давайте мы послушаем Вадима из Москвы. Вадим, здравствуйте, говорите.
Ну, если сравнить нашу журналистику с западной журналистикой, то она полностью наша проигрывает как с транспортной точки зрения, так и журналистской точки зрения. А уж если мы возьмем последнее освещение событий в связи вот с арабской весной, то можно сделать просто однозначный вывод, что наши журналисты просто учат лгать. Потому что если мы сравним то, как подают эти сообщения все остальные каналы самых разных стран, на самых разных языках, BBC, CNN, France 24, Аль-Джазира, Аль-Арабия и так далее, и сравним с нашими, то наши совершают просто моральное преступление. И вчера как раз я видел, как слушал, как представительница Amnesty International давала интервью и говорила, что мы будем подавать на нынешний сирийский режим в суд, вот, на Гаагский суд. А у нас, говоря, там, потому что там совершаются такие страшные преступления, просто смотреть их без содрогания невозможно. И что мы видим на нашем телевидении? Это просто безнравственно и преступно.
Спасибо, Вадим. Это, конечно, вопрос к Андрею Вырковскому. Что вы скажете? Вот давайте о сравнении западной журналистики и отечественной. Правда ли, что такой катастрофический разрыв, который наблюдает Вадим в освещении событий и не в пользу российской журналистики? Что скажете?
Ну, насколько я понял, здесь все-таки опять делается упор там на мораль и этику. Вот с этим-то как раз, по-моему, российские журналисты все более-менее нормально. А гораздо хуже с профессионализмом. И именно многие темы российские журналисты не докручивают, не доделывают, не находят, не дотягивают. Вот в этом проблема. И эта проблема, не знаю, системы, структуры российской журналистики, российской там прессы и СМИ. А я абсолютно не соглашусь с тем, что западные СМИ такие хорошие, российские такие плохие. Всю информацию там о том, что происходит в России, можно получить. Она достаточно взвешена, представлена в разных источниках. Берите, ищите, и все будет
хорошо.
Он
говорил об арабской весне.
Об арабской весне. Вся информация есть. Ищущий обрящет в данном случае. А что говорить о тенденциозности? Ну, западная СМИ отличала не меньше тенденциозность в освещении конфликта, ну, условно говоря, в Югославии бывшей. То же самое. Профессионализм, да, если что-то раскручивать, наверное, западные репортеры, западные журналисты могут докрутить и раскрутить лучше, чем наши. Но это ни в коей степени не лежит, с моей точки зрения, в рамках этики либо морали.
Знаете, я вот, честно говоря, за последние 10 лет очень разочаровался в западной журналистике. Приходилось мне и моим коллегам несколько раз оказываться в одном и том же месте с западными журналистами, причем достаточно серьезных изданий. Вот. И знаете, то, как они работали, это просто иногда было комично. То есть, вот, это было похоже на пародию на советских журналистов брежневских времен. То есть у них как раз заранее четкая позиция, вот, что такое хорошо, что такое плохо. Их совершенно не интересуют какие-то детали, полутона и так далее. Они идут просто набирать информацию, вот, чтобы наполнить как похоже на раскраску, да, вот там уже все черты есть, надо только вот просто раскрасить. Вот они идут, набирают те детали, ту информацию, которая им нужна. Вот. И когда начинаешь с ними спорить, они говорят, что нет, вы не понимаете все. То есть они искренне верят, что действительно вот, хорошо это хорошо, а плохо это плохо, и даже не подвергают сомнению, что может быть наоборот. Вот. Я думаю,
хотя бы они пишут то, что думают в таком случае.
А репортер не должен писать то, что думает. Репортер должен писать то, что он видит, и оценивать то, что он видит, а не то, что он думает.
Значит, они уверены, если что видят хочет именно то, о чем они думают.
Нет, ну, правда, это даже мои коллеги, которых никак не упрекнешь в том, что они там какие-то антилиберальный подход, там, и то вот они приезжают просто выпущенными глазами, говорят, слушайте, ну это...
То есть вы упрекаете их в некотором догматизме,
у них,
да?
Вот у них, видимо, в их мире просто уже все давно распределено, что в ценностном смысле, да, что такое хорошо, что такое плохо, и они даже не пытаются задуматься, не пытаются подвергнуть сомнению там какие-то идеологические установки, в которых они выросли. И то же самое касается Сирии. Я думаю, что того человека, который вот сейчас говорил с нами, если его послать самого в Сирию, и вот просто действительно показать ему и то, и это, и познакомить с этими повстанцами, так называемыми, и так далее, он сам, скорее всего, очень сильно поменяет свое мнение, если действительно он способен мыслить. Вот. А тут перед нами сейчас был, по-моему, типичный продукт манипуляции.
Ну вот. После всего это называется. Вот сопротивляйтесь по пейджеру.
То есть, если мы хотим,
слушатель.
То есть я вот хочу, чтобы мой читатель после моих репортажей высказывал какие-то такие мысли. Я хочу, чтобы у него было что-то более сложное в голове и более адекватное.
Ну, вообще, вот я, знаете, слежу за колонками иностранных журналистов, которые они публикуют в газете «Московский комсомолец». Они очень неоднозначные. Вот там есть целая группа авторов, итальянский, чешский, польский, немецкий автор, и это очень-очень такой взгляд на Россию, взгляд, по крайней мере, очень многозначный, очень многоплановый, и совсем вы никогда не ожидаете, вы никогда заранее не знаете, что он напишет об этой конкретной ситуации. То есть все-таки есть коллеги с очень таким
во-первых,
широким...
это те авторы, которых выбрал наше издание, видимо, тоже произведя какой-то отбор. Uh-huh. Во-вторых, я, конечно, не утверждаю, что все журналисты западные...
Ну, вы заметили такую у них тенденцию?
Может, мне так повезло и моим коллегам, не знаю.
Хорошо. Дмитрий Васильевич из города Богородск, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Я хочу, конечно, с самого начала свою позицию, то, что, конечно, западная журналистика выше уровнем, чем нынешняя российская, не советская, а именно российская нынешняя. Вот как два примера, факты. Смотрите, я в прошлом году, 22 ноября, ходил к поясу Богородицы, как верующий человек, и там, я знаю, знаете, страшнейшая охрана. И вот что нам показывают журналисты, что люди спокойно вошли, там сплясали и так далее. То есть это просто даже из-за охраны невозможно. То есть не было ни одного репортажа, который бы обратил внимание, что туда без согласования, без с властями, с властями церковными разыграть спектакль, который перед нами разыграли эти артистки, невозможно.
Вы имеете в виду храм Христа Спасителя, насколько
я понимаю? Да, безусловно, храм Христа Спасителя, и именно же там находился пояс Богородицы. И второй репортаж это о журавлях. Это представляют, например, Проханов, там и все, там, в общем, и Кургиняны, всякие их эти люди, мамонтов, все как прекрасно журавлями быть и как летать. То есть я хочу задать вопрос. Вот произошел факт, и то, что задавал Вадим, оно имеет место быть. Ложь, ложь и ложь. Есть факт, он состоялся так и не так. А есть ложь, извращение этого факта. И в этом, конечно, западные журналисты при всем, при том, что мы российские должны любить вас, российских, но, к сожалению, надо быть самокритичным. Все-таки западные ближе к факту.
Дмитрий Васильевич, мы ваши, давайте без комментариев. Мы вас вот просто приняли ваш звонок и вот с большим интересом вас маленький, выслушали.
Просто маленький, предлагаю посмотреть, как западные журналисты освещают там какие-нибудь события, связанные с из президентского пула того же Барака Обамы. Это только протокольная журналистика, она ведь во всем мире одинаковая.
Так, если не иметь в виду свод правил второй древнейший, то каждый пишущий для людей не имеет права быть нечестным. И ваше освещение выборов – это ваша гражданская позиция, снимаю шляпу. Ну, я не знаю, кто перед Радио Свободы вы снимаете, спасибо, или кто там еще вот освещал выборы. Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, я вот по поводу нравственных. Значит, чекист, для меня есть чекист. Это организация убийц и так далее, провокаторы. И так далее. И какая здесь может быть выбор? Он есть или нет? И признает это даже чувствуется на подкорке у человека. Спасибо.
Ну ладно, спасибо большое, Лариса. Давайте на личности мы не будем переходить. А я спрошу у Андрея Вырковского, что все-таки... Нет, давайте так. Объявлю, что вы слушаете на волнах Радио Свободы программу «Час прессы». У вас в гостях Дмитрий Соколов-Митрич, автор книги о журналистике, о репортерстве и сборника репортеров, сборника репортажей. И замглавного редактора газеты журнала «Русский репортер» и Андрей Вырковский, автор журнала «Forbes», преподаватель и выпускник журфака МГУ. Пожалуйста, Андрей, ну, поругайте хоть эту книгу, пожалуйста, вот просто умоляю, за что-нибудь. А что же мы все хвалим Митрича?
Обязательно. Ругаю.
Да.
А мне, как преподавателю, не хватает вещей, которые можно непосредственно использовать для обучения студентов. А штуки, которым грешит большинство книжек на эту тему, будь они написаны специально, спонтанно, как угодно, это штуки, которые ориентированы на птиц высокого полета, на профессионалов. То есть это скорее способ, как улучшить то, что ты уже пишешь. А для людей, которые только начинают писать, необходимы более четкие схематичные рекомендации. То есть книжка, с одной стороны, очень хороша, с другой стороны, использовать ее крайне сложно. Например, искусство детали. Невозможно объяснить, что такое искусство детали людям, которые не понимают, ну, которые пока еще не знают, что такое журналистика, что такое репортаж как таковой. Это высший пилотаж, и то, что пытаются делать... назовем их дети, которые начитались таких книжек, это тяжело читать, и эти детали лезут с всех углов, они притянуты за уши, и это нехорошо. А в этом смысле она книжка для взрослых и больших, но, к сожалению, читают не взрослые, не большие, и думают, что способы, которые не описаны, они смогут применить. Нет, ничего подобного. Это для профессионалов. А хотелось бы репортажа от 3 до 5 лет, вот как бы вот что там. И с этой точки зрения это, может быть, было бы даже более полезно.
Для начинающих. Вот для того... Вот, кстати, сказать... Давайте я абзац прочитаю из книги по этому поводу. Вещь банальная, но очень важная. Если вы хотите стать репортером, у вас, скорее всего... Стать большими буквами. Если вы хотите стать репортером, у вас, скорее всего, ничего не получится. Надо хотеть становиться репортером, тогда шансы есть. В первые 5 лет карьеры свое творческое самолюбие следует засунуть как можно глубже. А когда придет время его вынимать, вы уже поймете, что можно обойтись и вовсе без творческого самолюбия. Дмитрий, объясните, пожалуйста, а что значит глубоко засунуть свое самолюбие творческое? Я вот мне не понятно. Я помню, что я работала в газете первые 5 лет и очень даже вот, как сказать, ну, достаточно успешно, и не было у меня проблем с засовыванием никуда своего самолюбия.
Ну, сейчас мы узнаем все.
Да, пожалуйста. Как
ну, я имею в виду способность учиться. Конечно, если называть творческим самолюбием просто амбиции, которые движут человеком любым, это, конечно, здоровая сила, но Если человек приходит с искренним чувством, что он уже как бы
гений... Нахальство спрятать в карман,
кто пытаются ему что-то объяснить, что это не совсем хорошо, что он написал, что они все просто ничего не понимают, это фактически тупик, из которого очень трудно выйти. Но при этом таких людей достаточно много.
Ну, вообще-то надо действительно, вот Андрей прав, надо просто специальную книгу для очень молодых ее. Это все правильно, очень хорошо точно вы сказали, что это уже для готовых журналистов, которым интересно узнать, что думает о профессии Дмитрий Соколов-Митрич, матерый репортер. Это точно. Молодым журналистам надо просто вот объяснять о том, как, что это огромное счастье прийти в редакцию, как «Доживем до понедельника», где тебя понимают, то есть где тебе, где ценят то, что ты талантлив. Например, вот бывает, что приходит талантливый ребенок, а его тюкают по голове и выхолащивают, а бывает, что на руках носят и говорят, вот пришел к нам, и это ценят, и это дает ему понять, и это вовсе не способ для него зазнаться. То есть очень большую, очень важную роль играет прийти в хорошую, в честную редакцию, в порядочных и профессиональных людей. Правда же?
Да.
Для молодого-то это, по-моему, главное.
Вот поэтому я благодарен «Общей газете».
Да.
На самом деле, я вот тоже думал, конечно, об этом, но я не совсем понимаю вот все-таки, что такое от 3 до 5. Потому что, действительно, невозможно искусство писания репортажа разложить на какую-то технологию, да, и сказать, вот делай раз, делай два, делай три. Это все... И вообще, если говорить о журфаке, я, хоть и называется книжка так, да, но я там все-таки пишу, что журфаки, безусловно, нужны, несмотря на то, что все-таки научить практике невозможно, но они, безусловно, нужны, потому что чем больше человек молодой узнает, чем больше он прочитает, чем больше он научится даже теоретически, тем больше шансов, что у него из этого вот всего богатства сложится какое-то его собственное профессиональное кредо, профессиональный стиль, его собственная позиция в профессии. Вот. Но научить как бы вот все-таки разложить на технологию написание подготовку репортажа, мне кажется, все-таки невозможно. Можно просто как-то делиться своим опытом и рассчитывать на то, что человек чем-то будет соглашаться, с чем-то не соглашаться.
Мне кажется, что Андрей,
Он
должен просто читать, это как книги читать, и также он читать должен хорошие работы, понимать, что это хорошо, и он должен понимать, как надо писать.
После выхода этой книги мне стали часто предлагать провести где-то мастер-класс в вузах, и я понял, что надо как создавать какую-то презентацию, чтобы там не только говорить, но и что-то показывать. И я вот и хочу назвать «Не делай, как я».
У меня небольшое дополнение. На самом деле искусство репортажа, именно искусство, то, которое описывает Дмитрий в своей книге, это как раз искусство «Не делай, как я». Потому что, прочитав эту книгу, а «Русский репортер» сейчас самый популярный журнал среди молодого поколения, все будут пытаться писать так же, и пользоваться деталями, вставлять их, и пользоваться всеми этими приемами. В результате мы получим сотни не Дмитричей. И вот что с ними делать, не очень понятно. А вот как сделать, упростить технологию до уровня, если хотите, не повторения Соколова Митрича, не повторения того, кто было, до придумывания того, что своего, то есть сделать какие-то шаги, то есть А, Б, В, Г, Д, и выращивая на этой основе что-то свое. Вот это самая сложная задача, ее никто, по-моему, журналистов еще не решил, и авторов тоже. И вот это вот проблема.
Давайте мы послушаем Юрия из Москвы. Здравствуйте. Юрий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Меня, да?
Да, да, вы Юрий.
А, извините.
Юрий, это вы.
Да, да, да. Я Юрий. Я услышал... Извините, добрый день еще раз.
Здрасте, здрасте.
Я представился. Это самое... Господи, растерялся. Вот вчера выступали трое журналистов, и я у одного из собеседников ваших услышал, что у нас с моралью все нормально. Так вот только под конец передачи, только-только узналось, что по 500 рублей давали демонстрантам. Ведь это самое основное. Это как происходит вербовка. Это...
Нет, Юрий, если вы, может, мой эфир имеете в виду вчерашний,
да,
с молодыми? Нет, это мальчик предположил. Это он сказал, что ему кто-то сказал. Подождите, все. Ему кто-то сказал, сарафанное радио произошло, и главный редактор газеты, который сидел у нас в эфире, сказал, что проведите расследование, мы с удовольствием. Если платила оппозиция за то, чтобы студенты шли на демонстрации, пожалуйста, мы напечатаем.
Это основное, совесть это основное.
Да, конечно, нет, Юрий, конечно, это надо доказать. Ну и вообще, я не представляю, вот, чтобы оппозиция платила этим студентам, вот чтобы они вышли сказать, на эту демонстрацию. Спасибо вам большое. Ой, очень коротко, потому что очень интересный вопрос, не могу не задать, Мария Александровна вам задает. Вопрос журнала «Русский репортер». Чем закончится английский детектив с Ассанжем, секс-статьей по Израилю или секретными разоблачениями Пентагона США? Ваша версия журналистского расследования. Что с Это же ваш клиент, Ассанж, поэтому вас и спрашивают.
Ну, если бы у меня была позиция, я бы все на свете знал, тогда бы я ответил на этот вопрос. А так это зависит прежде всего от самого Ассанжа и еще от кучи людей, которые живут в этом мире и будут как-то дальше действовать. Мы можем только уже смотреть на эти действия. То есть мы...
Ну, скажите, что вы ему сочувствуете, потому я что все-таки ваш...
Я ему сочувствую, я даже за него болею, можно сказать. Надеюсь, что он победит.
Хорошо, мы завершаем. Ну, что, вот на такой короткой фразе завершаем тоже Мария Александровна. Всем журналистам-профессионалам, вы считаете, что на первом плане у журналиста должна преобладать этическая сторона, а не зарабатывание денег на личности, как фотоматериалы королевской молодой четы? Да, отвечаю я за всех, этическая. На этом завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.